Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Сегодня на волнах Радио «Вера» мы рассказываем о Воскресенском мужском монастыре в городе Угличе, о том, какие монашествующие прихожане служат и молятся в этой обители. Ведь атмосфера Дома Божия во многом зависит от людей, которые его населяют. Это важно, какой в нем заведен уклад, какие порядки. Прежде всего, в монастыре это служба, но привлекает человека быть прихожанином того или иного храма еще очень многие факторы. Вот, например, почему стала водить своих детей в монастырь Мария Найденова.
Ну, мы 10 лет как в город приехали, в монастырь, где-то года 3 ходим.
А как узнали о нем? Почему стали ходить именно сюда?
Господь приводит каждого, потому что у меня была проблема, ну не проблема, это как факт такой, у меня подрастают сыновья, и мне очень хотелось, чтобы мои сыновья были пристроены при хорошем, при правильном, да, коллективе. Потому что когда они подрастают, просто стоять в храме, мальчикам уже скучно становится. Я стала молиться, чтобы Господь их как-то устроил вот возле храма, и чтобы им было занятие, а не просто стояние. И мы пришли, у нас один раз в тот храм, в который мы ходили раньше, ну, там случилось какое-то ЧП, и служба отменилась. Ну, а нам что делать? Я своим предложила, говорю, пойдете в монастырь? Тут недалеко, время совпадает, мы успеваем на службу. Мы пришли, во время этой службы к нам подходит регент и говорит, а можно мы ваших мальчиков пригласим к себе на клирос? Я говорю, да. Там, ну, как бы вот моя молитва была услышана, у меня мальчики сейчас уже 2 года поют на клиросе, вот, и мы ходим вместе с ними сюда.
Я спросила Марию, а какой, на ее взгляд, город Углич?
Очень уютный, провинциальный, тихий, спокойный город.
А как же у вас тут так много туристов, паломников, вы говорите, тихий.
Вот тихий, тихий, без сомнения. Для меня здесь тихо, по сравнению с Ярославлем.
Какими разными дорогами приходят в монастырь люди? Меня удивило в Воскресенском монастыре, что многие прихожане или служители обители приехали в город из других городов. Что-то привлекает людей в этом тихом, красивом уголке России не только своей тишиной, но и возможностью здесь найти свое поприще. Регент хора Владимир Тодосичук – уроженец Баку. Вот что он рассказал о своем пути на клирос Воскресенского монастыря.
В Баку я родился, там прожил 21 год. Поехал в семинарию поступать в Ярославль. Вот, и потом познакомился тоже на регенском отделении. Девушка училась, супруга Светлана. Ну, у нас уже сын Михаил, 4 года будет скоро. Ну, женился, да, мы в Ярославле жили сначала. Там приходилось и на службах, и в филармонии. Ну, дорого, без своего жилья. Снимать еще что-то, молодая семья. Крутились, вертелись. Вот, а потом как-то, давай в Углич. Тут бабушка пособила, говорит, вот живите у меня там, вот есть где. Приехали. И тут искал работу сначала. У меня большой опыт работы в ресторанной сфере. Думаю, в первую очередь туда сунусь. Надо же уже что-то кушать. Не завтра, а сегодня. Сунулся туда. Но в итоге так получилось, что меня Господь приводит в этот монастырь. А потом я еще спустя несколько месяцев выслушиваю такое дело, что я что-то сразу сюда не пришел. Я думаю, действительно, что я сразу сюда не пришел.
Мне очень понравилось богослужебное пение в монастыре. Для многих монашеских обителей, где не так много насельников, это бывает сложным – организовать мужской хор. Но в Угличе это удалось.
Пришел сюда, конечно, у меня сначала сердце очень сильно болело, что как вот там, скажем, большой праздник, там Покров Пресвятой Богородицы, я один стою, пою. А работ много всяких монастырских, рук не хватает, и, соответственно, там и вот Георгий, те, там отец Феофан, там кто куда, где, что, чего всем заниматься. Причем необходимые работы, праздник не праздник, делать надо. Послушания такие, что не отмахнешься. И как-то вот все молился, что, пожалуйста, Боженька, вот пошли нам кого-нибудь еще. Понятно, настоятель молился тоже. И, наверное, молитвам всем нашим были услышаны, и стал собираться как-то коллектив. Сначала ребята молодые подошли, человек 8. Вообще 8 человек молодых ребят. Все, мы такие довольные, счастливые. Но они пришли на лето. Вот прошлое лето они вот пели. Тоже кто откуда, кто с музыкальной. Попели летний сезон, а потом учеба. И понятное дело, что дальше тоже на них рассчитывать сложно, в плане постоянства. А потом как-то Господь еще послал взрослых мужчин. Он у нас тоже с югов переехал. Сегодня вот певчий был Евгений. Он с югов России переехал вот сюда на север. Обычно все с севера на юг, а у нас с юга на север. И вот тоже у нас сейчас поет. И как-то сейчас уже скрепился коллектив. Стабильный квартет у нас есть. Это уже как-то можно протестное пение исполнять, полноголосие. Хотелось бы, конечно, подать человека в партии.
Мне показалось, что вы сегодня очень много знамен распевы посвятить.
Просто знаменные распевы, они более доступны.
Ну, как-то под них так молиться.
Полегче.
Попроще, да.
Ну, с батюшкой тоже, когда говорили насчет этого, когда принял сюда регентом, попросил, чтобы пение было молитвенное. Не вечерное, не концертное, а именно монастырское молитвенное пение.
Наверное, не так просто мирскому человеку начинать трудиться в монастыре, где все подчинено законам духовной жизни. Но Владимир поделился тем, что под мудрым руководством батюшки, настоятеля обители игумена Димитрия, все становится гораздо проще.
Просто когда стараемся на клиросе проводить тоже какую-то большую духовную работу, потому что для певчих обычно главное исполнить свою партию. Петь ноту в ноту, петь слово в слово. А что поем, где поем, неважно. Мы же стараемся все-таки в первую очередь исполнить симфонию именно. Симфонию духа и тела, чтобы люди, которые в храме, они в первую очередь, то есть возносились именно к горе, обращались именно к Богу, а не к тому, что вот красивые спели и все, как на концерт. Вот это уже не дело. Стараемся тоже понимать, что поем, кому поем, когда поем, ну и понятно, где поем.
Получается какое-то такое единение хора и монашествующих.
Стараемся, они тоже нам подсказывают, на что обращать внимание. Насчет темпа очень сильно подсказывают. Вот мне как певчему не в монастыре, это вот первый раз я в монастыре где-то пою, и тем более регентую. Привычнее как-то ускоренный темп, потому что все обычно на работу спешат, там еще что-то, сократить службы, там еще что-то. Вот. Обычная приходская практика такая. Да, пришел, а то поспокойнее, не спеша. Нужно вникнуть в происходящее. А какие сокращения? Нет. Мы тут вообще-то собрались спасаться, Богу молиться. Так что давай. Мы стараемся, то есть, соблюдать все эти моменты.
Владимир сказал, что никакая пандемия не мешает людям приходить в храм, если у них есть такое желание. Мне было интересно узнать о том, что в монастыре ежегодно проводится крестный ход, который собирает не только постоянных участников, но присоединяет и новых богомольцев.
В этом году третья Пасха была. И в сравнении с первой, конечно, слава Богу, хор растет, коллектив становится более образованным во всех смыслах. В духовном, профессиональном, в плане пения, чтения. Господь посылает людей постоянно, не оставляет вот своей милости. Сказать бы, вот коронавирус, да, был, ну, до сих пор вот есть, да. Это вот беда пришла, а Господь в немощи нашей проявился как никогда. Когда бы и не ждать людей вообще, никого. Именно тогда пришли люди. Когда все стараются как бы дома запереться, там, окутаться в скафандры какие-то, еще что-то. Именно тогда пришли люди и говорят, пожалуйста, вот мы. Это очень отрадно. Чувствуется прям помощь Божья такая. Крестный ход у нас тут традиционно проходит от монастыря до нашего подворья в селе Нефетьево. Там у нас два храма. Храм Тихона Мафонского, святителя, и святителя Николая Чудотворца. И ко дню памяти святителя Тихона Мафонского выходим крестным ходом 27 июня. Выходим, значит, идем два дня, 27 и 28. 28 вечера мы уже служим все ночные бдения в Нефетьево. Ночуем где придется.
То палатки есть, ставите?
Да, и в деревнях там в дома пускают, договариваются заранее все. И прошлый год вообще и погода была замечательная. Опять-таки с этим коронавирусом и люди были. И певчих было столько, сколько на архиерейской бывать не соберешь. Это было удивительно. Пение было замечательное. Батюшка благословляет на подворье и женщинам тоже петь. У нас там поющих было человек, наверное, 12 вообще. Для нас это, конечно, это много и очень даже было здорово.
Я попросила настоятеля обители игумена Димитрия подробнее рассказать о крестном ходе на подворье монастыря в село Нефедьево.
У нас есть подворье почти 27 километров от Углича. Это село Нефедьево, Ульяминской волости. Там находятся два храма. Николая Чудотворца и святителя Тихона, епископа Амафонского. Это такой древний кипрский святой. Оба храма были построены на средства прихожан. То есть местные крестьяне собрались и построили. Один храм был летний, другой зимний. Там же находится источник в честь этих святых. На источнике часовенка, рядом купальня, где можно искупаться. Ну вот как так сложилось, что организовали крестный ход. Он длится всего несколько дней. Начинается 27 июня от нашего монастыря и идет два дня до подворья. И в сам день праздника нам совершается праздничная литургия. Это уже 29 июня на память святителя Тихона Мафонского. Мы в первую очередь сделали его для себя. То есть просто есть желание помолиться, потрудиться. Так вот, причем по-разному. Иногда к нам из Москвы приезжают священники со своими прихожанами, привозят частицу мощи Николая Чудотворца, например, или какие-то другие святыни. Вот мы так вот идем. Народу обычно немного, человек 30-40. Иногда 50. Но думаю, что со временем количество народу будет увеличиться. К сожалению, из-за эпидемии в прошлом году мы его провели в таком усеченном виде.
Но шли.
Но шли все равно, да. Правда, начали мы с половины дороги.
Когда я смотрела на Воскресенский монастырь со стороны, мне казалось, что здесь, в Угличе, на берегу Волги, возвышается духовная преграда, стена, которая защищает этот город. И несмотря на то, что и поляки в начале 17 века монастырь сожгли и разорили, и убили 60 насельников и 500 горожан. Несмотря на то, что во времена секуляризации эта обитель была превращена просто в приходской храм, такая сила и мощь сохранялась в этих стенах молитвами многих и многих людей. И покровителя города Углича, святого страстотерпца, благоверного царевича Димитрия, московского и углического чудотворца, и мученика младенца Иоанна Чеполосова, родители которого построили рядом с монастырем на месте древнего храма удивительной красоты церковь в честь Рождества святого пророка Предтечи Крестителя Господня Иоанна и основателя обители святого преподобного благоверного князя Романа Углического, а также схимонаха Иоакима, мощи которого были обретены в обители в годы войны, а сейчас собираются материалы для его прославления, и каждый может внести в это свою лепту. И благодаря современным насельникам обители и его прихожанам монастырь живет своей плодотворной, наполненной трудами и молитвами жизнью. В него хочется вернуться, приехать на службу, помолиться, вновь рассмотреть его уникальный ансамбль, где все храмы встали плечом друг к другу, подавая нам пример того, чтобы нам быть вместе, не упасть самим и смочь поддержать других. Ведь это особый путь, по которому каждый человек призван пройти. Просто кто-то идет впереди, кто-то старается его догнать, а кто-то, по словам святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, сидит или лежит у дороги. Но это нужно знать, что монастыри для того и создавались на Руси, чтобы быть крепостью и защитой в самые трудные времена.
Ну, я вот все время пытаюсь сказать в наших программах, что монастыри строились веками, создавались то один храм, то другой. А тут за 30 лет некоторые монастыри поднялись аж как Оптина, да?
Ну, слава богу,
некоторые тоже, но все равно. Честно говоря, ваш монастырь тоже впечатляет. Может быть, конечно, что-то еще не отреставрировано, но то, что он есть, и то, что он стоит как стена, вот в каком-то смысле такая духовная стена.
Безусловно, это промысел Божий, и я еще раз повторюсь, нас удивительно история, что мы открылись не после разорения в советские годы, а спустя 200 лет, после того, как он был празднен Екатериной II. Конечно, это не без промысла Божия все совершилось. Значит, Господь надеется, что посредством существования этой святой обители и в самом монастыре кто-то обретет Бога и спасет свою душу, и те, кто приходят, прихожане, найдут здесь для себя полезное.
Для кого-то возможность ходить в храм – счастливая доля. Для других – помощь и утешение, для иных – необходимость. По словам монастырского звонаря Даниила, время у нас для этого замечательное.
Каждый день подарок Божий, служба тоже – это великий подарок, литургия. Литургия совершается, это же чудо, слава Богу. Давно ли были годы гонения на православных? 8 лет недавно. У нас есть такая возможность сейчас в храмы ходить. До какого времени тоже мы не знаем. Где-то сейчас в других странах идут гонения на православных. Мы здесь живем спокойно, слава Богу, да все. Есть такая возможность, будем молиться, ходить.
Мне бы хотелось вернуться к теме нашей сегодняшней программы о том, старается ли современный человек исполнять заповеди Божии. Я сердечно благодарю всех насельников Воскресенского монастыря, его прихожан и служителей за этот пример и повод об этом сегодня поразмышлять.
Все слагается, опять же, все к одному слагается. Если человек исполняет заповеди, старается хотя бы их исполнять, как вот, опять же, тот же вот и убиенный иеромонах Василий. У него есть в дневнике такие слова были, что если человек не исполняет заповеди Божии, какая бы наружность ни была, где нет исполнения заповедей Божьих, там нет ни христианства, ни монашества. Вот у него такие слова в дневнике. Какая бы наружность ни была. То есть человек может снаружи одеть и облачение, и подрясник там. Снаружи это легко сделать всегда. Самое легкое, что ни на есть. А вот внутри, чтобы стараться изменяться с Божьей помощью, это уже намного тяжелее. И вот если человек старается исполнять заповеди по силам своим, это все чувствуется. Чувствуется помощь Божию. Чувствуется все это. То есть, а когда нет исполнения заповедей Божьей, ну, все как-то вот... Ведь заповедь Божия просветляет человека, как бы, и радость дает, и Господь благодать свою дает. Поэтому человек как говорится, что вкусите и видите, то есть попробуйте, попробуйте исполнять заповедь Божию. Человек же просто не пробует и даже не прикасается, а вот попробовал просто хоть по силе своей что-то исполнить и почувствовал бы эту радость. Господь дает благодать человеку, помощь. Поэтому вот только так. То есть пока человек не начнет исполнять заповеди Божии, ну, ничего не будет. А когда старается исполнять, он сам почувствует это. Вкусите и видите, Господь говорит. Пока человек, как вот, опять же, слова такие, вот мне нравятся, вот, это, может, не его именно слова, но вот дневники у него были, у бедного Ермонаха Василия. То он говорит, как человеку объяснить вкус меда? Ведь пока он не попробует, он не поймет никогда. То есть сколько ты нам не объясняй там разными средствами, он не поймет. А вот только попробует, сразу поймет вкус. Так же здесь, вот это как сравнение. Когда человек не возьмется за заповедь, не поймет. И не объяснишь ему, с языком не объяснить никак человеку другому. Человек может только сам это опытно, через свой опыт познать. Только так. Другой человек ему ничего. Он может только посоветовать ему там, объяснить как-то и все. А все остальное уже от человека, от другого зависит.
А я во все время моего пребывания в городе Угличе чувствовала помощь его покровителя, убиенного, благоверного царевича Страстотерпца Дмитрия, московского углического чудотворца, который не успел оставить нам ни своих слов, ни поучений, но незримо напоминает нам о двух самых наибольших заповедях Божиих: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя», которое каждый человек должен научиться исполнять.
Места и люди.